The following is a class on the Bhagavad Gita.
Лекция по Бхагавад-гите, как она есть. Первая глава, текст первый, прочитана его божественной милостью Аче Бхактивиданты Свами Прабхупадой. 8 июля 1973 года в Лондоне, Англия. Дхритараштра спросил: «О Санджая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались в месте паломничества на поле Курукшетра?» Итак, история такова, что между членами одной семьи возник конфликт по поводу того, кто займет трон. На самом деле Дхритараштра был старшим сыном царя. Младшим его братом был Панду. В каждой стране есть закон первородства. Старший ребенок. В вашей стране, даже если старшим ребенком является девочка, она тоже занимает трон. К примеру, нынешняя королева Елизавета. Раньше до нее была королева Виктория, до нее другая Елизавета. Но в Индии у женщин нет таких прав. Женщине никогда не дают никаких ответственных постов. Таково мнение величайшего политика в истории мира, Чанакья Пандита. Согласно его мнению, он ясно выразил свое мнение. Нельзя доверять никаких ответственных постов, никакой ответственности женщине и политику. Нельзя доверять дипломатам, политикам. Итак, общее правило таково, что женщина должна находиться под защитой мужа, отца и детей. Например, мать Пандавов Кунти была очень достойной женщиной. Тем не менее, после смерти своего мужа, она всегда оставалась со своими сыновьями. Сыновья идут в лес, мать тоже идет в лес. И жена идет в лес, Драупади. Так, две стороны. Дхритараштра был старшим сыном, но он был слепым от рождения. Поэтому его не удостоили трона. Трон достался его брату Панду. Однако тот умер в раннем возрасте, еще молодым. Когда Пандавы, пятеро сыновей, Юдиштхира Махарадж, тогда он не был Махараджем, Юдиштхира, Бхима, Арджуна, Накула, Сахадева, были маленькими детьми. О них заботился Дхритараштра и старший член династии Бишмадева. Бишмадева был дедом Пандавов. Он был старшим дядей Дхритараштры. Бишма был старшим братом отца Дхритараштры. Был очень старым. На самом деле, царство принадлежало Бишме, но он оставался брахмачари. Он не женился. Бишмадева не вступал в брак, поэтому его племянники, Дхритарашта и Панду, унаследовали царство. После смерти Панду был устроен заговор. Дхритарашта хотел, он считал, что в действительности это царство мое. По той или иной причине я не смог его получить. Теперь мой брат мертв. Если я не получу царство, то почему бы моим сыновьям его не получить? Такова была его политика. Политика всегда имеет место, всегда есть зависть, ревность. Такова природа материального мира. Этого нельзя избежать. Духовный мир — это прямая противоположность. Там нет ни политики, ни зависти, ни ревности. Это духовный мир. Материальный мир означает политика, зависть, дипломатия, ревность и так далее. Это материальный мир. Все это, включая политику, имеет место даже на райских планетах. Даже в царстве животных имеет место политика. Такова природа Мацарата. Мацарата значит зависть. Один человек завидует другому. Неважно. Даже если они братья, даже если они родственники. Вот, пожалуйста, родственники Дхритарашта и Панду. Двое братьев, их сыновья, все они родственники. Но зависть царит среди них. Итак, движение сознания Кришны не предназначено для завистливых. Не для завистливых. Это движение призвано воспитывать людей независтливыми. Это совершенное научное движение. Оно учит тому, как стать независтливыми. Поэтому в самом начале Шримад Бхагаватам есть такие слова. В Шримад Бхагаватам дхарма или религиозные принципы, основанные на обмане, полностью исключаются. Они выброшены оттуда, проджита. Они выброшены, проджита. Например, когда вы прибираетесь в комнате, сметаете всю грязь, вы выметаете ее из квартиры, вы не оставляете ее внутри. Точно так же религиозные системы, основанные на обмане, выброшены из Шримад Бхагаватам. Не думайте, что Шримад Бхагаватам говорит об одном из религиозных верований. Если имеет место зависть в какой-либо религии, то это не религия. Мы должны понять, что такое зависть. Зависть — это когда вам что-то по праву принадлежит, а я не хочу, чтобы вам это принадлежало, я хочу забрать это у вас. Это зависть. Попытайтесь понять. Допустим, вам что-то принадлежит по праву, но я пытаюсь забрать у вас это. Не вы владелец, а я. Или кто-то другой. Я не позволю вам владеть этим. Это зависть. Итак, что является законной собственностью живого существа. Это необходимо понять. Что значит право по рождению? Например, у всех есть право на жизнь и на защиту правительства. У всех есть такое право. Это хорошее правительство. Правительство должно предоставлять безопасность жизни и собственности. Это обязанность правительства. И не только это относится к людям, но даже к муравьям. Вот что такое правительство. Мы не должны защищать только своих братьев, а на остальных нам наплевать. Нет. Например, Парикшит Махарадж защищал также и животных. Когда он объезжал свое царство, как только он увидел, что какой-то черный человек пытается убить корову, он тотчас же выхватил свою саблю. Кто ты? Ты пытаешься убить? Вот что такое хорошее правительство. До тех пор, пока правительство не станет равно относиться к каждому. Например, Бог равно относится к каждому. Царь или правительство должны быть представителями Бога. Поэтому, в соответствии с ведической цивилизацией, царю оказывают такое же почтение, как верховной личности Бога. Царя называют Нарадевой. Это означает Бог в человеческом облике. Почему? Потому что Он действует как представитель Бога. Он не может завидовать никакому живому существу, по крайней мере, родившемуся в Его царстве. Это называется праджа. Праджа — это тот, кто родился, иными словами, член нации. Таков долг царя. А в былые времена, когда между двумя царями велось сражение, предлогом для сражения служило то, кто окажет лучшую защиту подданным. Они не сражались ради личной выгоды. Кто сможет защитить лучше жизнь и собственность подданных, тот и должен быть царем. Итак, эти люди, Дхритараштра и его сыновья, были завистниками. Как они могли защищать подданных? Они сами завидовали. Например, в нынешние времена все эти политики — завистники. Они не могут оказать никакой защиты гражданам. Их интересует лишь их политика, политика их партии. У них нет времени на то, чтобы думать о том, как защищать подданных, чтобы те всегда испытывали счастье и понимали, что у нас хорошее правительство, нам нечем беспокоиться, у нас достаточно пищи, достаточно защиты, достаточно финансов, всего в достатке, и это хорошее правительство. Итак, здесь Дхритараштра испытывает зависть. Он не может стать хорошим правительством. И Кришна знал это. Кришна отправил своего гонца Акруру, вы читали в Шримад-Бхагаватам, до битвы на Курукшетре. Из Двараки он послал своего дядю Акруру: отправляйся к Хастинапуру, в Нью-Дели, и посмотри, каково положение вещей. И Акрура понял, что Дхритараштра что-то замышляет. Он поговорил с ним. Почему ты строишь козни? Кришна этого не хочет. Хотя Дхритараштра знал, что Кришна — верховная личность Бога. Дхритараштра сказал: «Я знаю, что мои планы не ведут ни к чему хорошему. Я знаю, что Кришна — верховная личность Бога, и Он попросил меня. Но я откровенно скажу тебе, я не могу поступать иначе. Когда Кришна будет доволен мной, может быть, я поступлю иначе. Таково положение материалистичного человека. Материалист знает, что он грешник. Материалист знает, что все, что он делает, плохо, но не может остановиться. Как вор. Вор знает, что если совершит кражу, его арестуют и накажут. Он знает. Он слышал об этом из судебных и других источников. И он это видел своими глазами, как вора ловят и отводят в полицию, чтобы назначить ему наказание. Итак, у нас есть два вида опыта. Мы слышим и мы видим своими глазами. В Бенгалии это называется «декашуна». В Индии так говорят. Два вида опыта. Первый — зрительный опыт. Мы практически наблюдаем что-то непосредственно. И другой — слушая. Итак, разумный человек, он приобретает опыт, слушая из верного источника. И это хороший путь. Итак, наш путь — это обретение опыта, это приобретение совершенного знания о цели жизни, просто слушая Кришну. Итак, мы самые разумные люди. Это невозможно воспринять непосредственно. Но если у человека есть разум, то просто слушая и взвешивая, обдумывая это, он получает опыт. Итак, те, кто очень обременены грехом, получают опыт, слушая и видя своими глазами, и тем не менее они не могут остановить свои греховные поступки. Итак, Дритараштра, вследствие своей греховной деятельности опустился так низко, что он уже не мог прислушиваться ни к чему совету, к совету Видуры, к совету Бишмы, которые говорили ему: «Не стройте этих планов». Они — истинные наследники, пандавы — истинные наследники. Они младше, но не пытайся обмануть их. Но Дритарашта продолжал. Итак, планы его были завершены, и война уже была предрешена на Дхармакшетре, Курукшетре. Дхармакшетре, Курукшетре — это место паломничества. Люди до сих пор отправляются туда, чтобы отправлять религиозные ритуалы. И в Ведах предписывается, если вы хотите проводить какие-то ритуальные церемонии, идите на Курукшетру. Итак, Курукшетра — это Дхармакшетра. Это не выдуманное место, как говорят некоторые так называемые комментаторы. Они говорят, Курукшетра — это значит тело. Это не так. Нужно понимать это буквально. Попытайтесь понять Бхагавадгиту, как она есть. Курукшетра, Дхармакшетра — это место, духовное место. И особенно, когда Кришна находился там, оно уже до этого было религиозным местом. Например, до того, как мы въехали в этот дом, почему он был обычным домом? Сейчас это храм. Это Дхармакшетра. Это религиозное место. Почему? Потому что Кришна здесь находится. Кришна находится здесь. Итак, даже если вы воспринимаете Курукшетру как обычное место, дело в том, что поскольку Кришна находился непосредственно на поле битвы, это место стало Дхармакшетрой. Так в былые времена люди обучались религии. Они не могли лгать в Дхармакшетре. Эта традиция до сих пор жива. Например, в западном мире христиане идут в церковь, они исповедуются. Да, я сделал это. Это стало формальностью. Но на самом деле, в религиозном месте человек должен признаваться. Да, я совершил это. Но это не означает, что он признается, а затем снова делает это. Нет. Если вы признались, вы прощены, но не повторяйте ошибки. Здесь Дхритараштра говорит, все эти люди, мои сыновья, мамака, мамака, значит, мои сыновья, и пандавы, сыновья моего брата Панду, Самавета, они собрались. Ради какой цели? Цель — это юджутсу. Это слово юджутсу до сих пор используют в Японии. Возможно, вы знаете. Юджутсу. Боевое искусство.
Итак,
юджутсу. Те, кто желают сражаться. Обе стороны желали сражаться. Они собрались там. Почему он спрашивает? Кима Курвата. Что они сделали? Потому что он немного сомневался. Эти юноши, собравшись на Дхармакшетре, возможно, передумают. Может быть, они договорились. На самом деле, сыновья Дхритараштры могли признать, да, Пандава, вы истинные наследники. Зачем бессмысленно сражаться? И он очень переживал по поводу того, не изменили ли они их решение. Поэтому он спрашивает, иначе зачем ему задавать такие вопросы? Кима Курвата. Например, если вам принесли пищу, если я спрошу кого-то, такому-то джентльмену подали замечательные блюда, что же он сделал с ними? Глупый вопрос. Он их съест. Зачем задавать такие вопросы? Что он будет делать с этим? Точно так же, когда уже все устроено, и они готовы сражаться, зачем задавать такие вопросы Кима Курвата? Что они сделали? Но он спросил об этом, потому что он сомневался и полагал, что они могут изменить свое мнение. Он спрашивает своего секретаря. Сам он был слепым. И ему всегда помогал его секретарь Санджая, его верный секретарь. И он объясняет Бхагавад-гиту, видя все происходящее, как в телевизоре в своем сердце. Это искусство еще не развито в обществе. У вас есть телевидение, устроенное при помощи электроники, но есть другое телевидение. Вы можете видеть в вашем сердце все происходящее. В те времена было известно такое телевидение. И Санджая объяснит, Санджая, по милости Вьясадевы, постиг искусство этого телевещания. Он находился со своим господином в комнате и воочию наблюдал все то, что происходило на поле битвы. И он рассказывал это Дхритараштре. Таков принцип Бхагавад-гиты. Таковы предпосылки. Давайте постепенно говорить об этом. Спасибо вам большое.